Особое мнение.
14:05, программа «Особое мнение», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях, собственно, с особым мнением, Сергей Ильин, зам главного редактора газеты «Новый компаньон».
Здравствуйте.
Добрый день, Сереж. Вот первую тему, которую ты, собственно, обозначил, про которую ты хотел бы поговорить, она такая глобальная. Я бы даже сказал, на философию тянет. Угу. Что же будет с Родиной и с нами?
Я думаю, последний год все больше людей этим вопросом задается, ответственных, которые там перед своими родителями и детьми отвечают, вот, перед самим собой за будущее и настоящее. Поэтому несколько моментов, которые на нашу жизнь текущую обязательно окажут влияние, наверное, стоит отметить.
Ты заметил какие-то перемены, которые происходят вот за последние, так скажем, вот, неделю?
Ну, я ждал, на самом деле, неких сигналов, которые бы я смог там позитивно оценить. То есть, безусловно, случилось, еще не закончилась неделя с момента там трагедии в Москве субботней. Вот. Но ее я предлагаю не обсуждать и не плодить там конспирологические версии.
Я думаю, да, подождать надо, потому что она больно уж сложная, непонятная и тяжелая.
Ну, при этом скажем, что Немцов для Перми был не чужим человеком, он здесь часто бывал. Я вот в 99-м году хорошо помню их приезд с Ириной Хакамадой сюда. Я был там в пуле журналистов, которые их сопровождали. В принципе, все слова там хорошие, которые про него сказаны в последние дни, можно только подтвердить. То есть был абсолютно открытый человек со своим мнением. Он при этом абсолютно ровно общался с любым человеком, мог на его языке разговаривать с любым там человеком, вне зависимости от занимаемого положения. То есть в этом плане мы только выразим надежду о том, что преступление будет расследовано в понятные сроки. Виновный будет найден.
Я очень даже в этом сомневаюсь.
Я не скажу, что я в этом сомневаюсь. Мне в это очень хочется верить. По крайней мере.
Не, ну верить это да. И надеяться.
У меня ощущение, что все-таки это преступление будет расследовано, виновные будут найдены и наказаны. Вот у меня внутренняя такая уверенность почему-то появилась в последние дни.
Ну, вопрос не только найдены, наказаны. Конечно, найти-то можно, а потом надо, чтобы это общество поверило. Вот момент какой. То есть. Надо, чтобы общество подумало, что ты не стрелочник.
Ну, когда это произойдет, мы с тобой давай встретимся и обсудим это все.
За чем-нибудь, за чашкой чая.
Да.
А может, чего покрепче.
Да. Вот. Но, тем не менее, если от грустного к некому позитиву переходить, то я бы отметил следующие моменты. Первый. То, что у нас некие сигналы о том, что понимание серьезности ситуации пришло ко всем уровням власти, они появились. Первый сигнал — это то, что, наконец, правительство пришло к тем параметрам реальной жизни, в которой мы живем. Это я имею в виду верстку новой редакции бюджета, где доллар все-таки стоит 60 рублей, как он сейчас и стоит. А нефть стоит 50 долларов за баррель, сейчас она повыше. То есть уже некий запас прочности закладывается, люфт, ну, на случай падения нефти.
То есть... Слушай, а может быть это связано с тем, что из одной из кремлевских башен, вот я такой посыл слышал, ветерок донесся, что март может сменить правительство? Я имею в виду большое правительство, не наше.
Ну, тут все возможно. Я просто считаю, что, скорее всего, ничего не произойдет, потому что готовности к каким-то резким движениям наверху я не вижу. Я вижу понимание некие там геополитические стратегии, которые верховная власть выстраивает, и они проговариваются время от времени. Вот я, например, для себя объяснил посыл нашего президента о том, что кризис на 2 года, тем, что через 2 года сменится администрация в Вашингтоне.
То есть, вот другие люди будем
с Обамой, ну, с Обамой не сложилось, придут, скорее всего, республиканцы. Они будут более жестко по отношению к нам в риторике настроены, а в реальных шагах, скорее всего, будет обычный деловой подход. Потому что за республиканцами стоят крупные нефтяные компании, которые имеют бизнес у нас, в том числе на Сахалине, про который мы, наверное, поговорим обязательно сегодня.
Что вам сказать про Сахалин? На острове, ну, не летная погода.
Вот, то есть я полагаю, что стратегия эти два года пережить, а там по-новому договориться, и, возможно, нам просто надо научиться сейчас жить вот в этих условиях, которые сложились. И если страна планирует жить из расчета 60 рублей за доллар и 50 долларов за баррель, то есть нынешняя ситуация с зарплатами, ценами и так далее, мы должны понимать, что это надолго. И те люди, которые не будут иллюзии строить, я думаю, почувствуют там через какое-то время, что это, в принципе, нормальная ситуация.
Почувствуют облегчение.
Ну, наверное, неправильно, когда чашка кофе стоит 10 долларов в кафе, а было это недавно совсем. Вот, поэтому сейчас она стоит 5, где-то 4, где-то 3, где-то 2.
Слушай, ты откуда эти посылы ты ловишь? Ну, понятно, но кто-то там с космосом связывается, да? У кого-то чакра открывается. А тебе откуда сигналы идут?
Не, ну я являюсь таким же потребителем информации.
Короче, это я издеваюсь.
Общих потоков и пытаюсь анализировать. Не, я тут как раз свое мнение высказываю.
Я понимаю. Это как раз твое особое мнение.
Вот. И поэтому некие сигналы, которые я вот так оцениваю, я и хочу о них рассказать. Ну, следующий сигнал, который я считаю позитивным, некая истерика уходит все-таки из информационной повестки общефедеральной. То есть мы сейчас не видим взрывы погибших людей. Вот это то, что было на протяжении последнего полугода по нарастающей шло. Мы сейчас все-таки видим вести оттуда о том, что началось тут восстановление, тут работают ремонтные бригады, тут отвели войска, тут перестали стрелять. Да, все напряженно и неспокойно, но уже нет острой фазы конфликта. Я считаю, что если сейчас по такому сценарию начнет развиваться ситуация, то пусть этот конфликт будет лучше замороженный в холодном состоянии, нежели в горячем, потому что кризисы, в которых мы уже год находимся, они не могут длиться бесконечно. Они либо переходят в горячую фазу, как это мы на нашей истории не раз бывало, либо они замораживаются, и это все стороны устраивает больше, нежели горячая фаза любого конфликта.
Честное слово, твои слова бы до бога в уши. Вот я, честно говоря, когда наблюдаю всю вот эту истерию, тем более, когда уже у некоторых голова на две части раскалывается, да, я думаю, когда все это уляжется, когда все уже наконец-то поймут, что мы имеем дело так с крупнейшей гуманитарной катастрофой.
У меня нет иллюзий по поводу отношения к ситуации там разных уровней власти и представителей ее. То есть у нас, и не только у нас, и в Америке, и в Великобритании, и во Франции правят прагматики. Поэтому циничное отношение к любой истории внутреннее будет у любого политика. И тут не надо строить иллюзий. Другое дело, что одно дело циничное из злобы своей, другое дело циничное из прагматизма и здравого смысла исходят. Это не исключающие друг друга вещи. Но я считаю, что здравый смысл рано или поздно этот кризис выведет в некую холодную остывающую фазу, а там уже забрежет солнышко и весна, и закапает капель, и птички запоют.
Ну, весна у нас и так наступила, собственно говоря. Вот мы эту тяжелую зиму пережили фактически. Все-таки солнышко греет, и это какой-то оптимизм тебе придает.
Ну да, я думаю, что все, февральские морозы, я надеюсь, что миновали, и сейчас вот некая такая подмороженность будет 2 года, а потом некая перезагрузка.
Все-таки ты считаешь, что мы из этого кризиса, по крайней мере, украинского, выйдем потихонечку. И ты видишь, что вот они посылы начали слать такие, что, ребята, уже надо настраиваться на какой-то позитив, на какое-то действие.
А это рано или поздно бы произошло, потому что в этом конфликте победителей не будет. Таких вот явных и так далее. То есть мы там свои геополитические интересы в понимании высшего руководства страны решили. Я имею в виду ситуацию с Крымом. Это уже на столетие вперед и обсуждению не подлежит. А все остальное это должно было когда-то прекратиться.
Ну вот смотри, там в том числе наш земляк находится по типу, да, вот Саша Григоренко. Просто прочитал его пост. Ну, их начали пытаться дрессировать как обычную армию, не как банформирование, которое они были до этого. Что пишет Саша Григоренко? Если, говорит, нас еще будут сходить заставлять строя, мы вернемся в окопы. Не хотят ребята становиться регулярной армией, которая кому-то подчиняется, которая действует не только потому, что у тебя есть автомат за плечами.
Ну, такая ситуация была и во время гражданской войны, ну, и после
понятно.
Войны.
Тут вообще понятно, что это гражданская война.
То есть надо понимать, что любые боевые действия, они всегда еще эхом потом годами будут отражаться, и не так быстро они закончатся. Но это будет все-таки не полномасштабные столкновения. Это будут какие-то рядовые случаи, локальные конфликтные ситуации, которые рано или поздно сойдут на нет. Потому что война — это очень дорогое дело. В конце концов, выигрывались войны не только за счет там храбрости и доблести духа, а еще главное все-таки это всегда была логистика. Подвоз продовольствия, подвоз медикаментов, подвоз боеприпасов. Когда закончится вот эта логистика, скажем, я думаю, на этом конфликт пойдет на спад. Он уже идет на спад.
Опять-таки, вот, возвращаясь к нашему земляку, а земляк-то сюда ведь вернется потом.
Ну, слава
с
богу.
С боевыми опытами.
Я считаю...
А что он здесь делать-то будет, когда он уже привык с
автоматом? У меня есть очень много друзей, которые прошли чеченские кампании. Один из них работает сейчас в краеведческом музее, археологическую коллекцию стережет. Вот более спокойного и взвешенного человека в моем окружении я, наверное, не назову. При том, что он был капитаном в танковых войсках, которые как раз штурмовали все эти горные селения там и так далее. Они принимали именно в горячей стадии конфликта. Да, он приехал, у него какое-то время ушло на реабилитацию. Но потом он вернулся к делу, которое любил всю свою жизнь. На войну он попал случайно, потому что вот тогда был такой дефицит с кадрами, что вот пацанов, которые военную кафедру у нас на ИСТФАКе прошли, их тогда забирали одного за другим. Кто-то, кстати говоря, и не поехал, служил там в спортроте и так далее. Но я фамилии не буду называть.
Да, это не принципиально, в любом случае. Смотри, мы, наверное, за последнюю неделю, имеется в виду мы, как Пермский край, достаточно часто оказывались там в федеральной повестке. То история с Краснокамском неожиданно снова всплыла, хотя ей год давности. Не понимаю, откуда так вот широко и поплыло. То, значит, что там еще у нас было? Пермь-36, естественно. Угу. В разных ее вариантах.
Угу.
Так, сяк. Ну и последняя, просто жирная, красивая история с куколками.
С куклами Вуду.
Решили в детский сад поиграть, наконец-то.
Да, то есть вот эти...
Давай по всем пройдемся.
Давай, то есть общее, что я хочу сказать по поводу попадания Пермского края в федеральную повестку. В принципе, сейчас такие времена, когда лучше в нее не попадать. С любым сомнительным поводом. Вот. Когда эта частота попадания в федеральную повестку, в федеральные новости, она начинает вот достигать такой сжатости и концентрации там, в течение одной недели, трижды, все как-то не очень хорошо. Но, наверное, складывается некая негативная повестка по отношению к руководству региона, однозначно где-то там, у кого-то и так далее. То есть, и тем самым вот этот золотой принцип «не высовываться», он начинает нарушаться, и уж, конечно, апогей...
То есть, подальше от начальства, поближе к кухне, ребята?
Ну, это всегда было в России, сейчас времена непростые. Я считаю, что это абсолютно правильная стратегия — делать свое дело и не высовываться по каким-то другим поводам.
Мы сейчас с тобой тоже спрячемся, пока у нас новости.
Хорошо.
Новости, извиняюсь, реклама.
Хорошо.
Спрячемся за рекламу, а затем вернемся.
Особое мнение.
14 часов 20 минут, что выползаем из-за печки. Итак, выползли и сразу с первой истории. Откуда всплыл вот этот Краснокамск? Ну, твоя точка зрения. Лежал он там год, ничего с ним не происходило. Путин Краснокамск, Краснокамск Путин. И тут вдруг понеслось.
Я не знаю, там, что тут послужило возвращением города в информационную повестку именно вот с такой историей. То есть то, что там год назад эта инициатива была зарегистрирована, всего 5 человек проголосовало. Возможно, самое простое, нечего было написать журналистам, они эту тему раскопали, и она приобрела такое громкое звучание. С другой стороны, она приобрела звучание и начала развиваться в абсолютно в неожиданном направлении. Начали интересоваться, что там, кстати, с Краснокамском, что там с водой Краснокамской. И вдруг оказалось, что водовод, который открыли туда, он задействован вроде на 10% только от мощности. Это я прочитал в одной из газет.
Ну, я тоже прочитал про 10%.
Вот, что снабжает он водой только окраины. Качество водоснабжения не улучшилось нисколько и так далее. То есть, вот интересный... Вот, возможно, для того, чтобы...
То есть ты думаешь, отсюда ноги прикрутили?
Ну, мы же делимся версиями. Я говорю, у меня...
мы как версии, да, обсуждаем.
У меня мнения нет. Вот я единственное, что тут полезного для себя из этой истории вынес, это именно то, что водовод там, получается, что-то с ним не то. Вот. То, что смешная инициатива, но это может каждая деревня сейчас начать этим заниматься, и как бы это все в шутку превратится. Второй сюжет про PM-36, я, честно говоря, на какое-то время перестал за ним следить, потому что это некая такая длинная мыльная опера с понятным концом.
Жвачка там вообще
вот. Конец этот, видимо, уже наступает. Но все никак не может наступить. Вот. Видимо, в нынешних политических условиях такой музей в том виде, в котором он был, обществу не нужен. Мы это должны, может быть, это признать. Вот.
Ты считаешь, что не нужен?
Я не говорю, что я считаю. Я-то считаю как раз, что он нужен. Я как историк за любой музей всегда буду выступать. Каким бы он там хорошим или плохим бы не был, что бы он там. То, что некое...
Смотри, вот здесь выступая, да, на площадке «Эхо», та же Татьяна Марголина неоднократно подчеркивала, да, что вот необходим музей там, политических репрессий в целом, не 36-й зоны отдельно. Вот с чем не могу не согласиться. А ведь вот то, что происходило, может быть, там какие-то ошибки того же были Шмырова, да, все-таки, может быть, он не до конца реализовал проект. Может быть, там было за что его кусить-то?
Не готов этих людей судить.
Нет, я тоже не готов их судить.
Я имею в виду результаты. Дело. Они делали дело, как его видели, и то, что сейчас это дело под вопросом, просто сигнал нашего времени. Я думаю, что в какой-то момент, я опять же, я все-таки оптимист, я надеюсь, что в какой-то момент некие верхние силы вмешаются и все растает по своим местам. И это будет для них выгодно, когда им это будет выгодно. Вот и все. То есть, возможно, через год произойдет, через два. То есть жизнь в этом проекте поддерживать надо изо всех сил. И нам надо помогать там, даже тем, что мы сейчас это обсуждаем. Я думаю, мы все равно немножко воду на мельницу этого проекта льем.
Ну, как говорил предыдущий наш губернатор, любое упоминание в СМИ...
Кроме некролога.
Да, это есть нормальная реклама.
Ну, я также
считаю. В некоторых случаях, правда, некролог реклама.
Может быть. Вот. Ну, а если про кукол Вуду говорить, то, конечно, это некая история, которую, наверное, можно будет впоследствии в некие учебники вписывать по этим по связям с общественностью.
По то типу, есть... как не надо делать или как надо делать?
Ну, наверное, 2 недели назад можно было бы вписать, как надо делать. Вот. А то, что неделю назад у нас война как бы закончилась, в которой мы тут все эмоционально жили, и началось возвращение к мирной жизни, это, видимо, инициаторы этого проекта не заметили. Совершили, в моем понимании, большую политическую ошибку. Сегодня я это понял где-то в районе 12 часов дня, когда на одном из средств, сайтов, средств, ну, в одном из СМИ прочел о том, что центральная организация антимайдана отреклась от этой акции полностью. Сказал, что это не мы, мы тут ни при чем. И вообще мы осуждаем такие методы значит, политической борьбы и отстаивания той или иной точки зрения.
Давай тогда мы здесь на кофейной гуще погадаем. Кофе-то я тебе предлагал, ты отказался. Была бы гуще, было бы видно, что там куда дальше вынесет. Какие будут орг-выводы? И какие могут быть? Но это мы только гадаем, естественно.
Да, мы не знаем. Я не думаю, что, конечно, там какая-то из этой истории далеко идущие выводы будут сделаны. Я более того считаю, что, скорее всего, она просто подкрепит те выводы, которые сделаны давно.
Вот так.
Вот так. Вот. А что касается самой акции, я бы ее разобрал по косточкам с точки зрения, мы с тобой историки, и можем немножко тут...
Ну, я такой относительный историк, любите.
Но мы тебя все воспринимаем как одного из ведущих краеведов нашего региона. И поэтому...
Это, как говорится, реклама.
Ну, немножко рекламы, я думаю, не повредит. Но на самом деле это мое мнение.
По косточкам, на самом деле.
По косточкам. Что такое вуду-религия? Это проявление первобытной религии под названием первобытная магия, которая делится на две типологии. Сэр Джон Фрезер в своей книжке «Золотая ветвь» разделил первобытную магию на два типа. Первая гомеопатическая в скобках имитационная, вторая контактная в скобках контагиозная. Так вот, это второй тип, который был характерен для человеческого общества в период палеолита и к переходе к мезолиту. То есть настолько уровень развития людей был низок именно умственного, еще они были как дети тогда.
То есть, это с точки тут зрения Дарвина, конечно.
Другой теории я не знаю, честно говоря. Вот. Таким образом, уровень инициаторов этой акции, он, наверное, где-то вот на переходе от неандертальца к кроманьонцу. Это если научным языком.
Пещерный, короче.
Пещерный, абсолютно. То есть, поэтому я, честно говоря, всерьез к этому с самого начала не отнесся, потому что вот в атмосфере этой истерики, которая в последнее время была, плодились и множились всякие отвратительные сущности. Вот сейчас, мне кажется, отсечка произошла, она произошла. И поэтому вдруг они оказались в одиночестве.
Ты знаешь, смотри, вот опять свою точку зрения выражу. Как только общество входит в какую-то такую стадию, когда вот-вот должно начаться какое-то шатание, там какие-то неприятности, да, на всех центральных каналах, это мы проходили в те же 90-е, да, появляются различные ведьмы, гадалки, значит, эти экстрасенсы и другие экстрасексы.
Да.
Смотри, перед украинским кризисом, угу, какие наиболее популярные были программы, связанные именно с этой историей? Там битва экстрасенсов.
Угу.
Причем практически на всех каналах в разных вариантах. Вот ты говоришь, если мы действительно с тобой угадали, я с тобой соглашаюсь, что вроде как солнце-то вышло, да?
Угу.
И вроде бы все уже. Гром-то отгремел более-менее. Угу. Ну, по крайней мере, уже все устали от этого грома.
Ну, дальше, да. Невозможно. Хочется верить, по крайней мере.
Вот. Вот, то тогда вот эти ребята, вот последнее, что было, оставшиеся от экстрасексов.
Угу. Я думаю, что это все необычно.
Некий аппендикс, да?
Ну, то есть, во-первых, вера — это не вера, скорее, в этих всех экстрасенсов и потусторонние, это суеверие.
Да, конечно, суеверие.
Вот. Это все не от большого ума и от низкого уровня образования и развития. То есть там, где отступает наука, там появляются вот эти все гадости. Вот. И очень удивительно, конечно, в нашем атеистическом, советском еще во многом обществе наблюдать такую ерунду. То есть я тут простой пример приведу. На самом деле советское неплохое, я как хорошее многое именно из той прошлой нашей жизни привожу. Примеры — это и там система здравоохранения, образование системы. Вот я приехал за границу в одну из там южных стран. Меня встречает иммигрант-белорус, который парень моего возраста, который вырос уже там. Там первая волна иммиграции. Вот он везет меня, куда мне нужно.
Вот придется, видимо, все-таки рассказать, куда он тебя вез и зачем это было нужно, сразу после федеральных новостей.
Ну.
Особое мнение.
14 часов 33 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И у нас в гостях своим особым мнением Сергей Ильин. Говорили мы о том, что тебя куда-то повез белорус.
Вот, да,
для федеральных новостей.
Это было в Испании. Да, он меня вез на такси. И я просто приехал с ребенком. Мне нужна была машина. Не на автобусе я поэтому ехал. Вот мы с ним разговорились. Я так в ходе разговора выяснил... что он выучился уже в испанской школе, получил среднее образование. И этот человек уверен, что Земля существует 6 тысяч лет. Вот так его выучили в испанской школе. Вот. Ну, я попытался его...
Хорошая подготовка.
Попытался ему объяснить, что это не так, что только человечество существует, ну, в соответствии с теорией Дарвина почти уже больше миллиона лет, что были разные геологические эпохи, там и так далее. Ну,
мы с тобой про теорию Дарвина спорить не будем. Она есть, это все-таки теория.
Ну, в общем, с удивлением я, значит, вроде в развитой Европе встретил абсолютно человека с дремучим сознанием. Так вот, у нас в обществе в последнее время, поскольку система образования хромала, а государство образованием граждан в принципе не занималось, дало свободу каждому выбирать, что он, во что он хочет верить, чему учиться и так далее. Так вот, количество вот этих дремучих людей, оно, особенно в новом поколении молодежи, оно очень велико. То есть это те люди, которые вообще не представляют, где мы живем, как и, там, и с чего все начиналось. Вот я думаю, что вчера я фотографии посмотрел этих инициаторов этого проекта, но там дети какие-то смешные, со своими смешными представлениями, и вдруг они начинают представлять весь Пермский край. Ну, это, конечно, никакие ворота не лезет. Я считаю, что...
Жалко, конечно, что этих детей используют на самом-то деле, потому что они потом вырастут, надеюсь, поумнеют, да? А вот этот кусок уже останется.
Ну и, в принципе, с точки зрения там религиозной, если ты человек православный, религиозный, то такие вещи воспринимать ты не можешь спокойно, потому что это уже обращение к неким таким обрядам, которые полностью противоречат идеологии православной, да и любой христианской, да и любой традиционной религии. Вера в духов, колдунов и так далее.
Ну, если ты вот как бы вот в данной части мое мнение спросил.
Я очень им интересуюсь.
Ну, видишь, на мой взгляд, опять-таки, тот православная точка зрения, на мой взгляд, православная, но я это субъективное мнение выражаю. Видишь, Господь дал человеку волю. Соответственно, каждый из людей имеет возможность выбирать, куда ему идти, что ему делать, и при этом он за это точно будет отвечать. Но если вот с религиозной точки зрения, конечно, это очень опасная игра. Очень опасная игра, потому что если мы там верим в Бога, то никто не отменял дьявола. И ребята, которые играют в эту историю, ну... Я, честно говоря, не готов их осуждать в этом плане.
Пожалеть их надо точно.
Пожалеть точно надо. Вот в этом плане-то я абсолютно согласен с Кураевым. То есть нас куда-то переносило, вот там какие-то там оскорбления религиозных чувств, еще куда-то несло вот в последнее время и несет почему-то. Тут по большей части с ними сесть надо, прянички купить, чайку налить.
Понимаете? И ремень держать в другой руке.
Не знаю, надо ли ремень, поговорить точно надо. Поговорить, объяснить. Вот тут вот, очень важно в последнее время, то, что, Сережа, я считаю, то, что происходило вот вокруг, там, Крым наш, Крым не наш, там, все вот разбежались в разные стороны. Важно, чтобы люди начали друг друга слышать. Пусть даже на уровне человеческом. Пусть ты вот другой точки зрения придерживаешься, но если ты можешь сесть с человеком, придерживаясь другой точки зрения, и все-таки начать с ним говорить... И если вы хоть какую-то точку соприкосновения нашли, это огромный плюс в этой ситуации.
Вот я поэтому и говорю, что я верю в прагматизм и здравый смысл, который все равно управляет процессами в нашей стране. И сигнал из Москвы о том, что антимайдан эту акцию подверг остракизму, для меня он является очень ярким и... Абсолютно прозрачно.
Ну, надеюсь, услышат, надеюсь, поймут, надеюсь, прекратят заниматься как минимум билибердой. Тем более подставлять вполне таких... Они симпатичные ребята, в принципе-то.
Ну, я и говорю, с такими детскими лицами, ясными глазками и такую нести ересь и бесовщину, это, ну, удивительно очень.
Смотри, вот повез тебе белорус, куда нас-то сейчас везет? У нас впереди выборы... 16-го года. Мы с чем к этим выборам подходим? Какие ориентиры? Как вот власть с этой ситуацией справится? Смотри, губернатор там не может уже который неделю подряд найти главу администрации в поисках, насколько я понимаю. А впереди вот именно этот человек должен заниматься всей этой историей, связанной с выборами. Может быть, из-за этого, конечно, так долго ищут. Понятно, что это какое-то важное решение.
Да, для нас, для пермяков, если разделить там общую федеральную повестку, я бы сказал, что в целом по России 16-й год будет повестка начала выхода из кризиса. То есть на этой повестке «Единая Россия» въедет опять в Государственную Думу на белом коне. Вот. Но тут будет отличие выборов в Госдуму в 2016 году, потому что появятся одномандатные округа. Угу. Степень конкуренции в них пока непонятна. Вот. Я склоняюсь к тому, что будет она не очень большой. То есть в одном случае из 3-4. Вот. Но это будет все равно, для того, чтобы некую интригу создать там и так далее, возможно. Вот. Но мой прогноз, что на повестке выход из кризиса «Единая Россия» въедет на белом коне еще и не сократит свое присутствие точно. То есть таким образом некое продолжение курса будет обеспечено. Что касается нас, то у нас в повестке дня до сих пор не снят вопрос о досрочной избирательной кампании губернатора Басаргина в этом году.
Ты думаешь, не снят?
Ну, он может быть снят окончательно, в моем понимании, только к концу мая, к середине, к концу мая. Основные события, конечно, и сигналы поступят март-апрель, и там, вот. И сейчас, наверное,
я просто себе представил, как поступают сигналы. Прослушайте сигналы точного времени.
Ну, сигнал, в моем понимании, все равно это изменение позиции в рейтинге Фонда развития гражданского общества и некие позитивные оценки деятельности со стороны центрального руководства, именно нашего губернатора и его команды. В принципе, на выходе несколько сюжетов в пользу есть. Аэропорт, подписываются соглашения инвестиционные, скоро там будет подписано бумаг там, на 10, там, если не больше, миллиардов рублей. Все это частное государственное партнерство. Эти деньги откуда-то из частного сектора возьмутся. Вроде все должно быть позитивно. Но вот эти истории, они разом убирают всю, весь позитив, который мы только что обсудили. То есть в целом у нас... Вопрос этот не закрыт. Большая вероятность, конечно, что никакой досрочной кампании уже не будет. Большая вероятность того, что губернатор, как он сам и говорил, планирует доработать до 2017 года, а там будет видно. Вот. Каким образом будет регулироваться подготовка к избирательной кампании? На данный момент мне, как там, практикующему политтехнологу, не совсем понятно. Вот. Но в целом, среди событий я вижу, что постоянно идет попытки себе напомнить некоторых персонажей, которые выпадают из повестки информационной.
Мы их будем поименно?
Ну, я про Окунева говорю, которого называли там несколько раз политическим трупом, а он по-прежнему живой, несмотря на там атаки судебных приставов, закрытие магазинов, он, по-моему, по-прежнему бодр и постоянно пытается в повестке информационной удержаться. То есть некое оживление в связи с весной я начинаю видеть. Несколько интриг закручивается вокруг ОНФа, в «Единой России» интересные события начинают происходить. В общем, все становится живенько, и солнышко светит, весна идет, весне
это
дорога.
Это точно не обострение?
Я думаю, нет.
Видишь, весна — это не только солнышко, это еще и обострение.
Мы двигаемся к большому электоральному циклу, и он будет влиять в том числе на нашу жизнь в том числе.
Завершаем, собственно, твое особое мнение. Давай спрошу тебя, наверное, тоже про федеральную повестку. Вот мы начали говорить, а что тебе сказать за Сахалин? Я вот как человек, родившийся на Сахалине, хочу тебя спросить, а вот это что за посыл? Это впервые в России, когда действующего губернатора под белые рученьки, свернув буквально ему все, что возможно, с показом крупных купюр по всем каналам, и депортировали обратно, значит, в столицу.
Ну, я думаю, что...
Это же тоже посыл определенный.
Я думаю, что это посыл очень мощный, на самом деле, и очень серьезный. О том, что правила игры в связи с кризисом изменились, и сквозь пальцы смотреть на некие шалости, которые раньше считались допустимыми или там, ну, не такими острыми.
Это тот и есть белый конь, на котором едем?
«Единая Россия», на котором едет? Ну, возможно, чистка рядов, возможны коррупционные скандалы. И на самом деле, я думаю, что этот процесс, если не «Единая Россия» возглавит, то уж точно «Народный фронт». И он уже этим активно занимается. Поэтому не надо это воспринимать как там 37-й год. Но надо воспринимать, что правила игры изменились. Сигналы были на эту тему уже на протяжении последних нескольких лет. Все усиливались и усиливались. Но люди же как рассуждают? Ну вот этот раз последний, и все. А дальше будет честная жизнь, видимо, так. Но по Сахалину закончим следующим. Там ситуация очень простая. В прошлом году профицит бюджета Сахалинской области составил 43 миллиарда рублей. На них свалились деньги из-за реализации закона о разделе продукции. Там ExxonMobil, British Petroleum добывает нефть и газ. Вот. И они стали со стервенением эти деньги тратить. Ну и, видимо, значит, все это, несмотря на все окрики из Москвы, Васька слушал, доел. Вот и поплатился за это.
Это было особое мнение Сергея Ильина. На этом завершаем эту часть. Ты все время говорил о неких посылах, сигналах точного времени из одной из башен Кремля. Как ты их все ловишь. Надеюсь, вы, уважаемые слушатели, также эти посылы уловили. По крайней мере, вы поняли, о чем говорил Сергей.
Я очень надеюсь, что поняли.
Спасибо огромное. Оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.